Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Специальный выпуск передачи, подготовленный совместно с муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества. Память героев.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И этот выпуск у нас специальный. Напоминаю, что весь минувший 2024 год мы ежемесячно, то есть это Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, совместно с муниципальными музеями Иркутской области делали программу «Семейный сюжет», посвященную Году семьи. Год семьи закончился, и новый 2025 год указом президента Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества. И мы решили продолжить вот этот опыт общения с муниципальными музеями на площадке Иркутского радиоканала. И наш новый спецвыпуск следующие 12 месяцев, вот начиная с этого январского, будет называться «Память героев». Какова задача этого спецвыпуска? Ну, вероятно, ясно и из названия, ну и из того, что текущий год посвящен многочисленным торжествам, связанным с 80-летием победы нашего народа, нашей страны в Великой Отечественной войне. А вот наши спецвыпуски призваны привлечь внимание радиослушателей, научного, музейного сообщества к экспонатам и историям, связанным с некрупными муниципальными музеями. Ну, вот, правда, сегодня у нас в гостях будет представитель музея довольно крупного, но, тем не менее, речь пойдет о коллекциях, которые не часто оказываются в фокусе средств массовой информации, и в данном случае вот прошлый год был посвящен обзору семейных коллекций, а в этом году мы будем говорить о памяти людей, которые так или иначе защищали наше Отечество, ну, преимущественно в Великой Отечественной войне, хотя, возможно, не только, возможно, еще вся сетка плана спецвыпуска «Память героев» на текущий 25-й год еще не сверстана, возможно, нас ждут и какие-то неожиданные, связанные с памятью защитников Отечества, защитников России, открытия в Иркутской области. Ну что ж, а теперь... Да, простите, я забыл представиться. Я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков. И в гостях у нас сегодня главный хранитель Ангарского городского музея. Уже бывала она у нас на передаче, Баирма Владимировна Бартанова. Добрый день.
Добрый день.
Баирма Владимировна, вы уже как ветеран нашей программы. Расскажите, пожалуйста, вновь о вашем музее. В принципе, я хочу предварить ваш короткий рассказ тем, что его более полную версию можно отыскать на нашем сайте, в архивах городского радиоканала, на сайте его и в социальных сетях Иркутского областного краеведческого музея. Ну, возможно, где-то еще он много где разошелся, поэтому вот сегодня кратко. Ангарский городской музей.
Ангарский городской музей состоит из трех отделов. Это музей часов, музей минералов и художественный отдел. Объем наших фондов составляет 11 913 единиц. Из них 4461 предмет техники. Минералов у нас 1889, живописных работ 349 и 721 графическая работа. В год мы принимаем примерно 35 тысяч посетителей.
Ну, все-таки два уточняющих вопроса. Ваш музей больше известен в народе, вот как наш музей известен, как Мавританский замок на набережной, хотя у нас 7 отделов, все равно люди продолжают идти преимущественно туда. Вот. А ваш музей известен как Ангарский музей часов.
Да, совершенно верно. Хотя в официальных документах музеем часов он никогда не назывался. Но в народе у него название музей часов.
Так сколько же у вас приблизительно часов и когда он основан?
Музей был открыт в 1969 году, и часов у нас больше 4000.
Ну и о некоторых из них мы поговорим прямо сегодня. Пожалуйста, следуя дальше по нашему плану спецвыпуска «Память героев», прошу вас рассказать о программах патриотического воспитание в вашем музее в последние годы, ну, в том числе вот продолжающийся в этом году?
Музей активно развивает направление музейной деятельности, связанное с патриотическим воспитанием. В постоянной экспозиции музея часов есть раздел, полностью посвященный часам СССР. Разработаны образовательные программы для школьников и для студентов, в ходе которых эта тема раскрывается более подробно. Также мы реализуем цикл выставок, посвященных советскому часовому производству. Ведь в СССР существовало 20 часовых заводов. Истории каждого из них мы посвящаем отдельную выставку и приглашаем на лекции по истории этих самых заводов.
То есть у вас есть экспонаты, связанные со всеми часовыми производствами СССР?
Да, есть экспонаты абсолютно каждого часового завода.
Да, это впечатляет.
Также мы ежегодно проводим временные выставки, посвященные значимым историческим событиям и датам. Ну, например, выставка о космических часах. У нас есть такие часы, целых 2 экземпляра. Также выставка о часах с государственной символикой России, выставки о ветеранах Великой Отечественной войны и первостроителях Ангарска. Также мы ежегодно проводим гагаринский урок и День российской науки.
Ну да, конечно, в данном случае, несмотря на то, что вроде бы это такая тема не совсем героическая, она вполне себе патриотическая, поскольку за наукой стоит будущее нашей страны.
Также у нас разработаны очень интересные программы. Программы по эпохе Петра I, программа о России с любовью, программа о Петре и Февронии и патриотическая программа «Флаг России. Гордость наша».
Буквально на днях ведь 300 лет со дня кончины Петра Великого.
У нас в музее хранятся часы, но они современные, карманные часы с изображением Петра Великого. Также мы принимаем ежегодное участие во всероссийских акциях «Ночь в музее» и «Ночь искусств». И патриотическая составляющая, конечно же, обязательно присутствует в этих акциях.
Ну и еще один уточняющий вопрос. Ведь местная история – это тоже повод для патриотизма, для любви к своей родине.
Да, совершенно верно, соглашусь с вами. Ангарский городской музей поддерживает все начинания, связанные с темой патриотизма. Ангарчане любят свой музей и свой город. И мы всегда находим отклик среди горожан на все наши, скажем, мероприятия, да, связанные с этой темой.
Ну и, не знаю, кстати, официально это или неофициально, вот музей часов – это неофициальное название, а вот город, рожденный победой, когда говорят об Ангарске, это где-то зафиксировано в документах?
Я думаю, что официальной фиксации нет. Это такой, наверное, призыв, да, или символ, такое словосочетание. Но
ну, уже... сейчас бы сказали бренд.
Бренд, да. И я думаю, что тот человек, который его придумал, он, скажем так, зрил в корень, да, и почему город рожденный победы, мы, конечно, всем детям объясняем на каждой экскурсии практически. Почему? Потому что город начал строиться осенью 45-го года. Это был первый город в СССР, который, ну, скажем так, с нуля начали строить.
Сразу после,
да,
окончания,
после окончания войны.
Великой Отечественной войны. Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, потом продолжим нашу беседу.
Второго февраля в 14 часов в выставочном отделе музейная студия Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится кураторская экскурсия по выставке «Хранитель воинской славы». Старший научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов познакомит посетителей с материалами о жизни и исследовательских изысканиях иркутского военного историка, доктора исторических наук Ильи Иннокентьевича Кузнецова, всю свою жизнь собиравшего информацию о сибирских героях Советского Союза. Предварительная запись по телефону 20-03-68. Адрес выставочного отдела «Музейная студия», улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», спецвыпуск «Память героев», посвященный Году защитника Отечества. В гостях у нас главный хранитель Ангарского городского музея Баирма Владимировна Бартанова. И будем сегодня говорить об экспонатах из коллекции Ангарского городского музея, посвященных памяти героя. Кого мы сегодня выбрали и чем он славен, ну и самое главное, какой материальный след в ваших фондах сохранился?
Сегодня мы поговорим о герое Советского Союза, который проживал в городе Ангарске, о Павле Васильевиче Егорове. Павел Васильевич Егоров родился в семье рабочего каменоломни 29 июня 1914 года в городе Благовещенске.
То есть он наш сибиряк фактически?
Да, он фактически наш сибиряк. И два города связывают имя Павла Васильевича со своей историей. Это город Ангарск и город Благовещенск. В 1931 году Павел Васильевич окончил профессионально-техническую школу и поступил работать механиком в Среднебельский зерносовхоз Благовещенской механизированной тракторной станции. В 1935-37 годах без отрыва от производства он обучался в Благовещенском аэроклубе. С 1938 по 1940 годы он был пилотом-инструктором Амурского и Биробиджанского аэроклубов. Затем окончил военную школу летчиков, служил в войсках на Дальнем Востоке и Урале. И нужно отметить, что во время Великой Отечественной войны более 900 выпускников аэроклубов стали героями Советского Союза, в том числе и Павел Васильевич. У Павла Васильевича незадолго до войны, 13 июня, родился сын. И увидеть ему его довелось только спустя 3 года. И, как вспоминают его родные, у Павла Васильевича была фотография с женой, с сыном маленьким на руках. И получил он эту фотографию письмом, и по его собственному признанию никогда не расставался с ней. Носил эту фотографию в левом кармане кителя возле сердца и во время боевых вылетов, и в дни отдыха. И после войны он сам аккуратно положил фотокарточку в семейный альбом, где она хранится и по сей день. Павел Васильевич на фронтах Великой Отечественной проявил себя очень умелым, мужественным командиром и летчиком. Он принимал активное участие в разгроме врага на Ржевском, Вяземском, Орловском, Ельнянском, Смоленско-Рославльском и Оршанско-Витебском направлениях.
Бурмала Дивна, а на каком самолете он летал?
Он был летчиком штурмовой авиации и летал он на самолете Ил-2.
Тот самый, который немцы назвали «Черная смерть».
Да, летающий танк еще называли. К июлю 1944 года Павел Васильевич совершил 98 успешных боевых вылетов. Лично уничтожил 8 самолетов на аэродромах противника, до 14 танков, до 50 автомашин, 20 полевых орудий, 15 орудий зенитной артиллерии, 16 железнодорожных вагонов, 1 железнодорожный мост, 5 домов с огневыми точками, склад с боеприпасами и нанес, конечно же, поражение живой силе противника.
Ну, я просто хочу заметить, что вообще это и чудо, с одной стороны, с другой стороны, высокое боевое мастерство, потому что летчики штурмовой авиации, они, конечно, не только в рамках огня зенитной артиллерии постоянно находились, как летающие близко к земле, но даже из простого стрелкового оружия, там, и автоматического, и других видов, можно было их иногда достать. И то, что он выжил на фронте без серьезных повреждений и фактически вот прошел всю войну на самолете, причем еще на Ил-2 же не было первоначально даже стрелка, его только потом посадили.
Я думаю, Павел Васильевич действительно родился под счастливой звездой, и его родственники вспоминают, что одна из самых таких ценных реликвий, которая у них хранится, да, в семье, это книга однополчанина Павла Васильевича, книга Александра Николаевича Ефимова, дважды Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика, маршала авиации, книга под названием «Над полем боя». Выпущена она в 1980 году, и в ней рассказывается о подвигах авиаполка, в котором воевал и служил Павел Васильевич.
Напомню, это был 62-й штурмовой авиаполк.
Да.
Ну и вот Герой Советского Союза он получил еще в 1944 году, то есть по итогам всех своих подвигов предшествующих нескольких лет.
29 сентября 1944 года Павел Васильевич выполнил особо важное задание командования. Вылетел ведущим группой из 47 Ил-2 для нанесения штурмового удара по танкосборочным мастерским противника. И несмотря на сильное противодействие зенитной артиллерии, задание было выполнено успешно.
Да, потрясающе. То есть он не только лично был героем, но и управлял огромным, даже по меркам вот авиации, боевым соединением.
Да, 42 единицы.
Это практически полполка.
47, простите, да. И указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за отличное выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками, за героизм и отвагу в бою, за четкую организацию боевой работы капитану Егорову Павлу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Борьма Владимировна, может, вы расскажете о других его наградах сразу?
Павел Васильевич был награжден за годы службы орденом Отечественной войны первой и второй степени, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», мы уже об этом упомянули, медалью «За победу над Германией», орденом Суворова третьей степени.
Это уже полководческий орден,
да, хоть и медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За боевые заслуги» и орденами «Красной звезды».
В том числе и иностранные медали у него есть.
Да, за Одру, Ниссу и Балтику.
Это польская медаль. Да. Ну и после войны он ведь продолжил боевую службу?
После войны Павел Васильевич занимал командные должности в военно-воздушных силах Северной группы войск и Дальневосточного военного округа. Закончил службу в чине подполковника.
И после этого как раз поселился в Ангарске?
Да, действительно, он полюбил наш город. В середине 50-х годов сын Павла Васильевича, Геннадий, учился в Иркутском политехническом институте. И часто с друзьями он приезжал в Ангарск, и Ангарск ему очень нравился. И однажды он пригласил отца, который приехал его навестить, посмотреть молодой город, город Ангарск. Павлу Васильевичу он так понравился, он решил перевести сюда свою семью и обосноваться в Ангарске. Собственно, что он и сделал. В августе 59-го года он был уволен в запас, и город ему понравился. Павел Васильевич устроился на ангарский авторемонтный завод шлифовщиком, и с осени 65-го до весны 74-го года Павел Васильевич работал в составе военного представительства по приемке продукции ангарского нефтехимического комбината.
Ну, я так понимаю, что и в Ангарске о нем помнят.
28 августа 2005 года решением администрации города Ангарска имя Павла Васильевича Егорова присвоено переулку, где он жил, в 89-м квартале. На его доме установлена мемориальная доска. В 2008 году на здании управления административного корпуса товарного производства Ангарской нефтехимической компании установлена мемориальная доска в память о нем, как о бывшем работнике.
Ну и теперь об экспонатах, которые есть в вашем музее. И они попали туда уже после кончины Павла Васильевича, или он сам еще успел что-то передать?
Он сам успел их передать в 1974 году.
Что же у вас есть в коллекции?
У нас хранится фотография Павла Васильевича. Фотография была сделана не ранее 43-го года и не позже начала 1944 года, поскольку на фотографии Павел Васильевич изображен в гимнастерке с погонами.
Но еще без медали «Золотая звезда», да?
Да, еще без медали «Золотая звезда». На фотографии Павел Васильевич в звании старшего лейтенанта. На гимнастерке у него три награды. Два ордена Красного Знамени и орден Отечественной войны второй степени. Орденом Отечественной войны второй степени Павел Васильевич был награжден приказом от 27 января 1943 года. Орденами Красного Знамени он был награжден в 1943 году.
Следующий экспонат, о которых вам хотелось бы рассказать?
Хотелось бы рассказать о двух наручных часах, которые носил сам Павел Васильевич. Первые часы – это наручные часы производства первого государственного часового завода. Павел Васильевич носил их, видимо, после окончания войны, поскольку на внутренней части задней крышки имеется надпись, сделанная грифельным карандашом, номер 513, Егоров, 24 мая 1947 года. Стрелки часов покрыты краской, которая светится в темноте. А секундная стрелка часов располагается не в центре, а на месте цифры 9. Во время Великой Отечественной войны часы имели такое же значение, как оружие, ну, собственно, как и после, да. И, конечно же, часы были к обязательной частью экипировки офицеров.
Потому что, конечно, по ним определяли и стороны света, и куда лететь самолету. Не говоря уже о налете, сколько там могло остаться бензина, не всегда приборы показывали правильно. Но у вас это же не единственные часы.
Нет, не единственные часы. Вторые часы – это часы штурманские. В музей также они были переданы в 1974 году. Часы штурманские отлично выдерживали перегрузки в условиях полетов. И были они выпущены в первом квартале 1951 года. Тогда еще ставился штамп о времени выпуска часов. Это можно увидеть, да, на механизме. Это часы первого поколения штурманских с 15 камнями, устройством остановки баланса, и противоударное устройство в таких часах пока еще отсутствовало.
Ну и в свободной продаже, конечно, их достать было невозможно.
Нет, они в свободную продажу не поступали, поскольку они выпускались по заказу Министерства обороны и выдавались только выпускникам военных училищ и действующим офицерам.
Давайте немножко о других еще экспонатах.
Хранится у нас также планшет или палетка, которой пользовался Павел Васильевич во время войны и после ее окончания. Сам планшет состоит из двух прозрачных целлулоидных пластин, обшитых по краям кожи. При закладке карты между пластинами на ней удобно было делать надписи карандашом и стирать их. Палетки для летчиков, ну, то есть планшеты, да, несколько отличались от остальных, они были немного крупнее, чтобы можно было разместить в ней карту. Носится планшет на наплечном ремешке, не разрешалось использовать его вне службы. У нас хранится также фотография, на которой Павел Васильевич запечатлен перед боевым вылетом, и на фото виден этот самый планшет. Хранится также у нас шлемофон Павла Васильевича, сетчатый летний шлемофон ЛКПН-101, который он носил. Шлем имеет очень тонкую хлопчатобумажную сетку на макушке, но она местами утрачена, да, эта сетка. Кожаную фурнитуру и оборудование связи из бакелита.
Я обнаружил, когда читал вот это описание, что это трофейный шлемофон.
Да, немецкий. Это трофейный немецкий шлемофон. Как мы это выяснили, сохранилась вшитая этикетка, на которой указан размер, год выпуска шлема, 1943 год. И в качестве утеплительного материала в таких вот шлемофонах, в кожаных чашках наушников, использована овчина. Вот в этом шлемофоне овчина. И такие шлемы, конечно, были популярны среди летчиков, особенно версия с сетчатым верхом, как у нас, да, хранится в нашем музее. И в 43-м году советская промышленность наладила выпуск копий немецких шлемофонов, которые выпускались и в послевоенное время.
Это довольно большая уже внушительная коллекция. Еще что-то там осталось?
Да. У нас также хранится ремень с портупеей Павла Васильевича Егорова. И, глядя на этот ремень и портупею, можно понять, что Павел Васильевич не был очень крупным, да, мужчиной. Потому что ремень не очень такой большой.
Ну, вообще в штурмовую авиацию и в авиацию...
Высоких, да, людей не брали, чтобы можно было разместиться.
Не перегружать самолет.
Да, в кабине. Офицерский кожаный ремень с портупеей Павел Васильевич носил в годы войны и после ее окончания. Со дня образования рабоче-крестьянской Красной Армии до конца войны каждый солдат и офицер снабжались кожаным ремнем, который был основой снаряжения. Ремень и портупея обычно предназначались для ношения боевого оружия и амуниции, и изготавливались они из натуральной кожи. Вот наш ремень оснащен латунной пряжкой с двойным зацепом, и внешняя сторона у него гладкая. Вот такой вот у нас раритет хранится. Также у нас хранится логарифмическая линейка, и пользовался он ей и в годы войны, и после ее окончания. Предназначена она для выполнения необходимых расчетов при подготовке к полету и в полете. Она устроена по принципу обычной счетной логарифмической линейки и позволяет заменить умножение и деление чисел более простыми действиями, сложением и вычитанием отрезков шкал, выражающих в определенном масштабе логарифмы этих чисел. И навигационная линейка состоит из корпуса, движка и визирки. На корпусе и движке нанесены шкалы, индексы, формулы и надписи. И советские летчики широко использовали вот эту линейку, называется она НЛ-7П, такой вот у нее шифр, да, для арифметических, штурманских, бомбардировочных расчетов и расчетов по аэрофотосъемке.
Ну, тут хочется сказать, что это такой аналоговый или механический вариант калькулятора, а по сути это бортовой компьютер, единственный на тот момент, почти деревянный, доступный не только, кстати, нашим летчикам, в принципе, и немецкие, и американские летчики использовали такие же линейки, главное, как они умели быстро ими пользоваться. Вот то, что, ну, современное поколение, да уже, наверное, в годах 80-х уже многие не могли понять, как при помощи такого прибора быстро совершать сложные математические действия.
Кроме предметов военного времени, у нас хранится и послевоенные артефакты. К примеру, свидетельство Егорова Павла Васильевича о занесении в книгу почета Ангарского авторемонтного завода. На нем он трудился несколько лет. По этому свидетельству можно понять, что в книгу почета предприятия имя Егорова было занесено 24 апреля 1964 года за достигнутые высокие производственные показатели в социалистическом соревновании.
Ну, то есть эти документы уже связывают Егорова непосредственно с Ангарском?
Да. И в свидетельстве также указано, что он шлифовщик Ангарского авторемзавода. Именно там ему оно и было вручено. Ну а с осени 65-го года и до весны 74-го года Павел Васильевич работал уже в составе военного представительства по приемке продукции Ангарского нефтехимического комбината.
Ну а сейчас мы прервемся на анонс мероприятий ближайших нашего Иркутского областного краеведческого музея и потом будем заканчивать наш спецвыпуск, первый в этом году, «Память героев».
Первого февраля в 17 часов экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, музей Валентина Григорьевича Распутина, приглашает на очередной концерт проекта «Вечера с гитарой и поэзией», организованного при поддержке руководителя студии бардовской песни «Ключ» Екатерины Барановской. На этот раз перед посетителями выступит трио «Северный город», мощный харизматичный мужской коллектив из Усть-Илимска. Их репертуар обширен: бардовская классика, собственные песни, песни на стихи усть-илимских поэтов. Бронирование билетов по телефону 25 98 25. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Адрес музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году защитника Отечества.
Итак, мы продолжаем спецвыпуск «Память героев», первый в 2025 году, посвященный году защитников Отечества. И в гостях у нас в спецвыпуске на передаче «Краеведческие записки» главный хранитель Ангарского городского музея Баирмал Владимировна Бартанова. Мы только что поговорили о коллекции, связанной с памятью героя Советского Союза Павла Васильевича Егорова в фондах Ангарского городского музея. Ну, а сейчас кратко о самых интересных текущих или ближайших проектах вашего музея.
В художественном отделе музея на выставке одной картины можно увидеть афорт Непринцева Юрия Михайловича «Зима, 42-й год» и литографию Глушкова Василия Павловича «Сталинград». 21 февраля в Музее часов состоится патриотическая программа, посвященная Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну а в апреле и мае будут работать выставки. В Музее часов будет работать выставка под названием «Они приблизили победу. Вклад советских часовых заводов в дело Великой Победы в Великой Отечественной войне».
Очень интересно. Можно вот об этом поподробнее?
Выставка действительно будет очень интересная, поскольку часовые заводы внесли большой вклад в дело Победы, поскольку с мирных рельсов, скажем так, на военные, да, было переведено производство, и на часовых заводах стали производить военную продукцию, ну, к примеру, магнитные взрыватели, рубашки для гранат, автоустройства для раскрытия парашютов, часы для комсостава и корабельные часы. А также выпускались прицелы для минометов, приборы управления различные. Также есть такая статистика, что 92% советских танков и 98% самолетов были укомплектованы часами, которые произведены были на Златоустовском часовом заводе. А нужно также отметить, что часовые заводы действительно совершили трудовой подвиг, поскольку в самом начале войны очень много специалистов ушло на фронт, и на производстве остались практически одни женщины, и потом стали и подростки, да, помогать.
И это на точности продукции практически не сказалось?
Практически нет, не сказалось. И в очень сложных условиях, особенно в начальный период войны, первый и второй государственные московские часовые заводы, они были переведены, эвакуированы в город Златоуст. И там удалось уже начать выпуск военной продукции, хотя это было очень сложно. И вот на базе первого и второго московских часовых заводов затем возникли и, к примеру, Сердобский часовой завод, Пензенский часовой завод, Чистопольский и Златоустовский.
Удивительно, да, что, в общем, часы – это хай-тек того времени, а с другой стороны, это расходный материал, потому что они довольно капризные, страдают гораздо сильнее, чем какие-то, ну, другие части боевых систем, их надо постоянно заменять. Еще ближайшие мероприятия.
Также в художественном отделе музея будет работать выставка произведений советских и российских художников из фондов музея к 80-летию Победы. Этот день мы приближали как могли.
Ну, последний такой тогда традиционный вопрос по профилю вашей работы. Каков адрес вашего музея, как на него можно добраться?
Адрес музея: улица Карла Маркса, 31, улица Глинки, 25 и улица Карла Маркса, 41.
Это наши все отделы, да?
Да, это наши все отделы.
И справки можно выяснить
справки
по телефону?
Справки по телефону 8 395 5 52 33 45.
Ну, я думаю, что у вас и сайт есть музейный.
Сайт есть, да, официальный сайт у нас есть. Есть мы и в мессенджерах, Ангарский городской музей.
Ну, тогда ваше пожелание нашим радиослушателям, Год защитника Отечества.
Желаю всем нашим слушателям крепкого здоровья, семейного и материального благополучия, успехов в учебе, труде и достижения поставленных целей.
Ну что ж, я напоминаю, что сегодня мы в рамках передачи «Краеведческие записки» провели первый спецвыпуск «Память героев», посвященный Году защитника Отечества, который будет отмечаться в течение всего 2025 года в России. В гостях у нас была главный хранитель Ангарского городского музея Байрма Владимировна Бартанова. Говорили мы и о экспонатах, связанных с памятью одного из ветеранов Великой Отечественной войны, одного из героев, закончивших свою жизнь в Ангарске. Кому интересно и кто попал только на конец передачи, пожалуйста, послушайте нас на сайте Иркутского городского радиоканала, в наших социальных сетях Иркутского областного краеведческого музея, на нашем сайте ukm.ru. Ну, а я хочу сказать большое спасибо Байрме Владимировне.
Я тоже выражаю благодарность коллегам за совместную работу, очень интересную. До свидания, уважаемые радиослушатели, и до новых встреч.
До новых встреч, говорю вам и я, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея Николай Николаевич Муравьёв-Амурского, Артем Ермаков. Напоминаю, телефон 33-62-30, по которому в рабочее время можно выяснить подробности текущей работы нашего музея. Заходите в наш визит-центр на Карла Маркса, 13. Заходите на наш сайт okm.ru, на наши страницы в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Специальный выпуск передачи, подготовленный совместно с муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества. Память героев.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.